В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 26 мая и в ближайший час говорим о таком. Сегодня 2 года с начала обороны Донецкого аэропорта. Почему поселок Донское по-прежнему может остаться без воды?
Подразумевалось, что комбинат будет продолжать эти функции выполнять. Но они отказались, и получилось, что нас вот как котят бросили в воду. Ну, ребята, выплывите, не выплывите, ну что ж.
И безопасно ли купаться на Азовском побережье в окрестностях Мариуполя?
Милиция у нас есть, медицина есть, всего выстачая, готовы 100%.
Во второй части программы мы поговорим о том, какие последствия могут быть у фактического обмена украинской летчицы Надежды Савченко на россиян Ерофеева и Александрова для Минского процесса. И в частности, в вопросе дальнейшего освобождения заключенных всеми сторонами конфликта на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Министерство иностранных дел России выступает против полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова. При этом Захарова отметила, что никакой договоренности о создании такой миссии нет и не было ни в рамках нормандской четверки, ни в ОБСЕ. 24 мая президент Украины Петр Порошенко провел ночной телефонный разговор в нормандском формате с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главами Франции и России Франсуа Олландом и Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался вопрос развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. После этого пресс-службы украинского и российского президентов обнародовали разные данные об итогах этих переговоров. Пресс-служба Порошенко заявила, что нормандская четверка единодушно поддержала развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. В Москве же заявили, что речь идет лишь о повышении эффективности действующей миссии. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявляет, что в Кремле будут только приветствовать возвращение Донбасса Украине на основе гуманности. Об этом он сказал, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о возвращении Крыма и Донбасса. 25 мая президент Украины заявил, что Крым и Донбасс вернутся под украинский суверенитет, так же, как в Украину вернулась Надежда Савченко. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе, однако Москва эти обвинения отвергает. Поддерживаемые Россией сепаратисты 28 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, погибших среди украинских военных нет. 2 военнослужащих ранены в результате снайперских обстрелов. А самое большое количество обстрелов за прошедшие сутки зафиксировано на Донецком направлении, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Вчера близко 2 годин окупанты вели вогонь по українських позиціях біля Новозванівки Попаснянського району. І також одна ворожа провокація відбулася у станиці Луганській. Донецький напрямок, як і в минулі дні, бойові дії велися в Луганському, Зайцевому та Авдіївці. І Маріупольський напрямок, там обстановка незмінна. Ворожі обстріли тривають по всьому фронту від Красногорівки і до селища Широкіне.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные в первой половине дня выпустили 70 мин по окрестностям Ясиноватой и Донецка. В группировке ЛНР заявляют, что украинские военные за минувшие сутки 12 раз обстреляли их позиции в районе поселка Калиново, сел Калиновка и Лозовое. Министерство иностранных дел Украины требует прекратить преследование крымских татар. Об этом написала в Твиттер пресс-секретарь министерства Марьяна Беца. МИД также призвал мировое сообщество продолжить политическое давление на российские власти в этом вопросе. Ранее сегодня заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял заявил, что в четверг в домах нескольких крымских татар в Симферополе прошли обыски. В России ранее включили Меджлис в перечень экстремистских организаций. Правозащитники неоднократно заявляли о преследовании крымских татар на полуострове. В то же время в России отрицают их массовые похищения и обыски.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 2 года с начала обороны Донецкого аэропорта. В ночь на 26 мая 2014 года сепаратисты заняли здание нового терминала. Но уже через несколько часов украинские силовики выбили их с территории ДАБ. По словам украинских военных, в ходе боев за аэропорт в этот день были убиты около сотни сепаратистов. По версии же так называемой ДНР, среди погибших были и мирные жители Донецка. Украинские силовики вышли из боя без потерь, надолго закрепившись на стратегически важном объекте. Таким был результат операции, которую при поддержке штурмовой авиации и боевых вертолетов совершили военные. В Донецке 26 мая называют днем начала войны. В городе, по сообщению сепаратистских сайтов, сегодня прошел митинг «Реквием» по погибшим от обстрелов. Во время боев за аэропорт сепаратисты неоднократно заявляли о его захвате. Однако силы АТО оставили его только 21 января 2015 года. Пророссийские сепаратисты заявляли, что аэропорт должен быть передан им согласно Минским договоренностям. На этом настаивал и Кремль. Операция украинских силовиков, проведенная 2 года назад, стала началом долгих и кровопролитных боев за Донецкий аэропорт. Сергей Козий, боец 72-й механизированной пехотной бригады, прибыл в расположение Донецкого аэропорта в конце мая 2014 года. Сейчас Сергей с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши журналисты «Радио Свобода» месяц назад сняли издали, как выглядит аэропорт сейчас. Он уже давно на аэропорт, собственно, не похож. А каким вы увидели его тогда, в конце мая 2014 года, и как вы себе представляли свою задачу там?
Мы прилетели, и, в принципе, аэропорт мы видели почти целым. Была взлетная полоса была целая, здания были почти только с последствиями пехотных перестрелок, да, стрелкового оружия. Наша задача была удерживать и оборонять аэропорт от мародеров, то есть после выхода персонала, держать его для того, чтобы он остался целым. Вот такая задача.
Вы можете вспомнить свой первый боевой контакт с сепаратистами? Как это было?
Вот так конкретно даже и не смогу. Это была стрелкотня, скажем, проникновение ДРГ со стороны «Спартака». Вот выезжали в ту сторону, это было где-то 31 мая.
А что вам... Уже забыли многое. Скажите, что-то вам, может быть, запомнилось из боевых столкновений, что-то наиболее запоминающееся?
Из этого всего это первый такой массированный обстрел 10 июля. Это когда подошли танки, и вот раннее утро, около 5 утра, там стояла то ли метеостанция, то ли станция привязки, вот такой большой белый шар, а в ней там какая-то техническая система. И вот когда утром курили, вот так на фоне тумана, вот как оно разлетается в раз.
У нас проблемы со связью. Извините, к сожалению, у нас проблемы со связью. Напоминаю нашим слушателям, у нас на прямой телефонной связи был участник боев за Донецкий аэропорт, боец 72-й механизированной бригады Сергей Козий.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Разрушение родного дома у Донецкого аэропорта, месяцы в подвале, неоднократное прощание с жизнью. Все это пережила дизайнер Надежда Заславская из Донецка. Сейчас Надежда живет в Киеве и в Донецк возвращаться не хочет. Она передала нашим российским коллегам прощальное письмо дочери, записанное в подвале в сентябре 2014 года. В послании ненависть к захватчикам, отчаяние и безграничная любовь к Украине. Фрагмент письма мы предлагаем вашему вниманию.
я тебя люблю, обнимаю, я снова тебе пишу, потому что опять град стрелял, мне страшно, я не могу одна, сижу здесь. Люблю, любимая моя. Кончились патроны, да, заряды, твари. Сделай это ты за меня, любимая моя, как-нибудь расскажи им, что таких, как я, здесь много, и все так же думают, как я, и верят в то, что все равно у нас мы победим. Наши ребята все-таки придут и спасут нас. Господи, спаси нас. Пока я не говорю прощай ему, я хочу жить, люблю тебя, обожаю, любимая моя сладкая моя девочка. Зачихли, пойду попью воды.
У них ничего святого. Это люди из преисподней. Вылезли, как черви, из гноя, уроды. Предки их, наверное, тоже были из преисподней. Таких не могла родить нормальная женщина. Нет, я не могу их назвать людьми. Это чистые дьяволы. Я не знаю, то это не люди. В образе человеческом не может помещаться такое. Это просто армия сатаны, управляемой шизофреником Путиным. Господи, разбили очередной дом, полетели осколки, живы ли мои соседи, где они прячутся, не знаю. И не продолжают, они бьют уже много часов. Боже, какой ужас, это страшно, Боже, как дети, которые это могут слышать, это же покалеченный мозг. Люди повыходили на улицу, видно кого-то, разбили очередной дом. Посыпались там стекла. Я не знаю, когда это закончится. Они стоят рядом. Летит все в обратную сторону. Дом шатается, как после землетрясения.
Это был фрагмент письма дочери дончанки Надежды Заславской. Она записала послание на мобильный телефон, сидя в подвале дома при обстрелах в сентябре 2014 года. Вчера состоялся первый серьезный прорыв в украинско-российских отношениях со времен подписания вторых Минских соглашений. Кремль отпустил на родину украинскую летчицу и члена батальона «Айдар» Надежду Савченко, осужденную российским судом якобы за пособничество в убийстве российских журналистов на Донбассе. Одновременно Украина выдала Москве россиян Сергея Ерофеева и Александра Александрова, которых украинский суд осудил за терроризм. Какие последствия могут быть у такого громкого обмена для Минского процесса? Почему Кремль решил освободить Савченко, несмотря на юридические трудности и непопулярность такого шага среди россиян? И может ли освобождение Савченко открыть путь на родину для других заключенных в России украинцев? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня у нас в гостях политолог Константин Батовский, а также эксперт общественной организации «Центр гражданских свобод» Мария Томак. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Что ждет Савченко после возвращения? Будет ли повышение пенсионного возраста? И что планирует восстанавливать на Донбассе? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Газета «День» констатирует, что после возвращения Надежды Савченко в Украину нынешняя элита будет ее обрабатывать, то есть подстраивать под соответствующие политические цели и проекты. Именно поэтому после борьбы за Савченко должна начаться борьба Савченко за саму себя уже в новых реалиях, где вокруг не будет надзирателей, судьи, а будут льстивые лица с улыбками и предложениями, от которых якобы нельзя отказаться. При этом, как пишет издание, все знают, а те, кому надо, знают еще лучше, вспыльчивый характер Надежды, иначе говоря, ее психологический портрет. А это значит, что она в определенный момент может стать торпедой для процессов или хаотических, или тех, которые некоторые верно регулируют. Причем торпеду это могут действительно запустить из России. Иначе говоря, Надежде Савченко ни в коем случае нельзя допустить превратить себя из героини в проект. О повышении пенсионного возраста в Украине начинают говорить каждый раз, когда резко возрастает дефицит пенсионного фонда. Если в 2014 году фонд недополучил 80 миллиардов гривен, то только за 5 месяцев текущего года его дефицит составил уже 145 миллиардов, пишет Deutsche Welle. Министр социальной политики Украины Андрей Рева указывает на то, что этому способствовало снижение ставки единого социального взноса, которая была предусмотрена в новой редакции налогового кодекса, принятого Верховной Радой в декабре прошлого года. По словам Ревы, снижение взноса на 16% не оправдало себя, поскольку бизнес не повысил своим рабочим зарплату, а значит не платит, как ожидалось, больше в пенсионный фонд. Зато из-за снижения ставки ЕСВ у фонда появились долги по поступлениям, которые теперь должен перекрывать государственный бюджет. Лисичанск – город, который называют колыбелью Донбасса. Рядом с ним из рабочего поселка Лисхимстрой вырос Северодонецк. Оба города вместе с близлежащим Рубежным образовали крупнейший промышленный узел региона, в котором сосредоточены мощные предприятия угледобывающей, химической и машиностроительной промышленности. Сегодня колыбель Донбасса – это закрытые заводы, разбитые дороги, заброшенные дачные участки и частные дома. Ничего странного для фактически прифронтовых городов, пишет газета «Сегодня». Тем не менее, несмотря на продолжающиеся обстрелы и нестабильную ситуацию на Донбассе, разрабатывается и обсуждается много различных программ восстановления региона. Вопрос только в том, что подразумевается под этим восстановлением. Возвращение региона к состоянию начала апреля 2014-го, когда началось вооруженное противостояние, вряд ли решит проблему, пишет издание, так как упадок начался задолго до войны.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Более 5000 жителей ПГТ Донское Волновахского района постоянно рискуют остаться без воды. Последний раз 12 мая воду отключил медкомбинат Ильича. Этот комбинат – часть группы СКМ Рената Ахметова. Комбинат поставлял в поселок воду все это время, поскольку ему принадлежала химико-металлургическая фабрика в ПГТ Донское. А именно там расположены насосы, качающие воду. Местные жители перекрыли дорогу между Донским и райцентром Волновахой. Воду дали. Однако предупредили, это временно. Вопрос, на чьем балансе насосные станции и водопроводы, и кто отвечает за поставку воды, не решен до сих пор. О том, как идут переговоры крупного бизнеса и местной власти, и какие перспективы у жителей Донского получать воду, в материале Дмитрия Донского.
Медкомбинат Ильича сейчас поставляет воду в ПГТ Донское. На 12 мая 5000 жителей поселка внезапно на сутки остались без воды. Пришлось закрыть местную школу, а больницу перевели на аварийный режим. Вода в поселке исчезла потому, что комбинат Ильича отключил насосы, которые находились в Донском на территории химико-металлургической фабрики. Это предприятие было в аренде группы Мединвест, которая относится к комбинату Ильича. Там заявляют, что поступили по закону. Через Кабмин передали арендованную фабрику и насосную станцию обратно в госсобственность. Пресс-служба предприятия заявила, что медкомбинат несет непредвиденные расходы из-за того, что обеспечивает подачу воды. И скоро эту подачу, возможно, прекратит. Вот цитата из ответа на запрос «Донбасс Реалии».
Руководство завода хочет привлечь внимание общественности к тому факту, что финансирование коммунальной службы за счет бизнеса может быть только временным явлением. Металлурги призывают местную власть и нового хозяина фабрики незамедлительно решить вопрос по сути, чтобы снова не оставить жителей поселка без водоснабжения.
В Донецкой обладминистрации считают, что медкомбинат Ильича взял всю возможную прибыль с арендованной фабрики, а потом досрочно отказался от нее, не восстановив водопровод и насосы. Все оборудование через Кабмин в обход местных властей передали государственному институту, который не в состоянии заботиться о водоснабжении. Таково мнение замдиректора Департамента развития промышленности Донецкой обладминистрации Александра Рыщенко.
Он забрал там все остатки цинка там и так далее, которые он не покупал, а брал в виде шламовых остатков, разработки. Теперь это стало ему неинтересно. Он решил расторгнуть договор. Без согласования с местными органами власти, понимая, что никто это не согласует. А ему скажут, ты же выполнил свой договор, а потом передавать. Поэтому это было сделано через Кабмин. Мы просто увидели, без согласования, увидели, прочитали, что решение принято. Оборудование потом подписано и передано какому-то харьковскому институту, который вообще к этому отношения не имеет.
Депутат Донского постсовета Федор Охрименко рассказал, что власти поселка не в состоянии отремонтировать систему водоснабжения, которую должен был отремонтировать комбинат Ильича, поскольку он держал ее в аренде. Передачу части коммунального хозяйства поселка с людьми никто не согласовывал.
Довели до сведения о том, что вот состоится такая передача. Но при этом никто ничего не говорил о коммунальных службах и подразумевалось, что комбинат будет продолжать эти функции выполнять. Но они отказались от этих функций, а Неохим вообще от них открестился. И получилось, что нас вот как котят бросили в воду. Ну, ребята, выплывите, выплывете, не выплывете, ну что ж.
Глава Донского постсовета Алла Сервина рассказывает, что предприятие «Вода Донбасса» готово принять на баланс систему подачи воды в поселке. Для этого даже уже организовали 50 рабочих мест.
Условия поставили, что мы в один день должны разорвать договор аренды, принять с Неохим государственное имущество, фильтровальную станцию, и в один день подписать договор на оперативное управление с «Вода Донбасса».
Местные власти и руководство комбината Ильича ведут переговоры о сроках передач и, самое главное, за чей счет будет восстанавливаться изношенная система водоснабжения поселка. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это Донбасс, Реалии, с вами Денис Тимошенко. Мин на подконтрольном Украине Азовском побережье в Донецкой области нет. Об этом заявляют спасатели. Пока паспорта на открытие получили 25 из 200 баз отдыха. Однако до курортного сезона откроются еще десятки, рассказывают чиновники. Цены же на жилье колеблются от 15 до 500 гривен за сутки. Повлияет ли на летний отдых в Мариуполе и приазовских поселках близость линии разграничения, выясняла Ирина Горбасева.
Накануне курортного сезона на Азовском побережье спасательная служба Мариуполя и ялтинский отряд спасателей проводят ежедневный осмотр пляжей. Начальник спасательной аварийно-водолазной службы городского совета Мариуполя Александр Татай заявляет, что мин в акватории на всем побережье нет. Спасатели контролируют всю акваторию, примыкающую к городу. Это 20 километров. И все побережье до границы с Запорожской областью. Зона ответственности аварийно-водолазного подразделения 4 километра вглубь моря. Дальше ответственность за безопасность несут пограничники. Говорит Александр Татай.
Общая протяженность береговой полосы административных границ в акватории моря в Мариуполе порядка 20 километров. Из них 8 километров, 7,5-8 – это городские пляжи. Значит, обслуживаем мы акваторию моря с удалением до 2 морских миль, то до 3,7 километра, до 4 километров.
Традиционно на Азовском море курортный сезон начинается в середине июня, рассказывает председатель администрации Мангушского района Дмитрий Черница. К этому времени в приморских поселках торопятся отремонтировать дороги, укрепить опасные участки вдоль береговой линии. Наиболее готовы к приему отдыхающих Урзов и Ялта, говорит руководитель района. В Милекино и на Белосарайской косе подготовка близка к завершению. Пока работающих баз немного. Паспорта на открытие получили только 25 из 200 имеющихся баз. В Мангушском районе считают, что большинство из них успеют открыться к началу сезона. В прошлом году в районе отдыхающих было мало. Дмитрий Черница связывает это с обстрелами в Широкино и в микрорайоне Восточный Мариуполя. О нынешней ситуации в курортных поселках говорит Дмитрий Черница.
Милиция у нас есть, медицина есть, всего выстачает. Готовы, чтобы центов, дороги демонтируем, базы готовы. У нас мир, покой, военных достаточно, чтобы защитить и нас, и все границы Украины.
А вот в Мариуполе количество отдыхающих на пляжах не уменьшилось. И в прошлом году, замечает начальник аварийно-водолазной службы Александр Татай. Цены на отдых в этом году колеблются от 15 гривен в кемпинге до 500 гривен в сутки за апартаменты в частных гостиницах. В этом сезоне на Азовское побережье в окрестностях Мариуполя собираются ехать и жители неподконтрольных Украине территорий. Жительница Донецка Людмила о своем желании приехать на отдых сказала так.
Стоять на блокпостах я буду столько, сколько нужно. Меня это не пугает абсолютно. Понимаете, очень хочется вырваться из этого ада, отдохнуть в нормальной спокойной обстановке и просто восстановить силы.
В этом сезоне курортникам придется отказаться от купания в ночное время. На этом настаивают и спасатели, и милиция. В темное время суток отдыхающие могут помешать военным нести службу. Ирина Горбасева, Донбасс, Реалии.
До Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро остался 71 день. На счету сборной Украины уже 168 лицензий. Одна из них на счету представительниц синхронного плавания в групповых упражнениях. В начале мая девушки стали чемпионками Европы. В составе сборной по синхронному плаванию и спортсменка из Донецка Елена Гречихина. О своем первом выступлении, детских надеждах и ностальгии по родному городу в следующем материале.
Сборная команды Украины свой путь к пьедесталу начала себе прокладывать именно с поддержек. Но видно, конечно, что девочки готовятся к Олимпиаде и готовятся не просто выступить, а готовятся завоевать медаль.
Так российское телевидение прокомментировало выступление сборной Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта. В этой команде и Елена Гречихина. 13 мая 2016 года после 6 серебряных наград сборная Украины по синхронному плаванию взяла золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Лондоне. В финале произвольной программы украинки стали первыми, обойдя сборные Италии и Испании. В истории нынешнего поколения сборной по синхронному плаванию это второе золото чемпионатов Европы. Первая команда завоевала в 2014 году. Донбасс Реалии пообщались с представительницей сборной Еленой Гречихиной, которая родилась и начинала свой спортивный путь в Донецке. Елена, почему выбрали именно синхронное плавание?
Выбрали за меня. Очень хотела научиться плавать, и родители видели набор в группу синхронного плавания. Подумали, почему бы и нет, это так интересно. Я ж не знаю, что это такое. Объяснили, будешь танцевать на воде. Маленькая представила себе такая, по водичке бегаю, танцую. Немножко не так поняла.
Каким было ваше первое выступление?
Бассейн «Юность», у нас свои городские соревнования. Да, мы очень серьезно готовились, каждый делал индивидуальные виды. Я помню, я делала соло свое первое, дуэт, очень много зрителей. И у нас такая традиция была, в конце выступления родители, там, зрители, кому нравится, кидали игрушки в бассейн, прям в воду. Так паковали игрушки, цветочки. И я помню, вот ты выступаешь, и эти эмоции, ну ты ж маленький, собираешь эти игрушечки по всему бассейну. Очень здорово, очень приятно было выступать.
Говорят, что работать в женском коллективе очень сложно. А как складываются отношения в сборной Украины по синхронному плаванию?
Столько лет вместе, мы знаем, мы друг дружке просто все. Там, до кончиков волос. У нас очень дружный коллектив, и это действительно наша большая победа, что мы работаем в таком составе. Это большое счастье. Мы друг друга всегда поддерживаем в любых ситуациях.
Спорт занимает все ваше время или все-таки есть какие-то увлечения?
Самое главное, что у меня сейчас, это учеба. Я сейчас вот заканчиваю вторую магистратуру. Из увлечений это вот танцы, рисование, велосипед, в барабанах ходила, играла. То есть я за любой как бы такой кипиш. Ну, была на мастер-классе художественном и, ну, предлагали на выбор нарисовать картины. То есть, ну, что хочешь. Принесла фотографию Донецка и говорю, я хочу нарисовать вот это. И действительно взялись за работу и за 5 часов довели ее. И вот сейчас эта картина вот стоит у меня в комнате, очень заряжает.
А почему выбрали именно эту фотографию как прототип?
Здесь вечер, но очень яркая улица, есть салют. На этой картине все мои родные места, то есть и школа, и собор, и библиотека. Вот улица Артема, по которой каждый день я ездила. Ну, самые теплые чувства. Ну, честно, она как живая. То есть я ее на нее смотрю, и я чувствую это движение, эту жизнь. И кажется, что вот она, частичка этого дома.
Письмо из Донбасса. Валерий Снегирев, историк из Луганска.
Понимаю, что той жизни, которой мы жили до войны, уже нигде не будет. Все меняется. Выросла новая генерация, новая формация людей, новое поколение. И если наши с тобой дети жили комфортно, спокойно и знали, что такое свобода, и выбирали местом жительства свою родину, Украину, то другие, оставшиеся в ЛНР, создается стойкое ощущение, что они росли в клетке. И им там было тепло и уютно. Их намного больше было, чем нам хотелось бы. Просто мы их не хотели замечать. Отгораживались, списывали на маргинальность. И вот их время пришло. Они гордо трубят об этом сейчас на каждом перекрестке. Конкретно говорю о своем Стаханове. Они встретили с криками и радостью весной 2014 года себе подобных. Ты просто задел верхушку айсберга, сказав о роли военно-патриотических клубов в русской весне 2014 года. Но ты не представляешь себе масштабы различных казачьих, ветеранских, молодежных организаций, их иерархичность и структуры. Шла целенаправленная многолетняя усиленная подготовка к событиям 2014 года. Поэтому каждый выбирает себе путь. Объяснять что-то или переубеждать сегодня эту категорию людей, детки из клетки, бесполезно. В судьбу Донбасса в составе Украины я уже не верю. Мне кажется, Рубикон пройден. Фрейд красиво сказал, массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они уже не могут жить.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии», сейчас в программе новости, о них расскажет Егор Устинов.
Представитель президента России Дмитрий Песков заявляет о проведении переговоров по возврату других граждан Украины, содержащихся в России. По его словам, этих граждан никак, как и Савченко, нельзя было подводить под категорию лиц, упомянутых в Минских соглашениях. Эта категория лиц не имеет отношения к тем людям, которые в этих соглашениях упоминаются. При этом Дмитрий Песков не уточнил фамилии украинцев, в отношении которых ведутся переговоры. 25 мая уполномоченная президента по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что до конца мая украинская сторона ожидает хороших новостей еще по двум гражданам Украины, заключенным в России. Об этом Геращенко заявила журналистам в аэропорту Борисполь по прибытии в Украину народного депутата Надежды Савченко, которую удерживали в России, обвинив в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе. Экономические санкции против Российской Федерации останутся неизменными до полного выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск сегодня перед началом саммита «Большой семерки» в Японии.
Европейский Союз, как и все страны Большой Семерки, считает, что этот кризис может быть решен только в полном соответствии с нормами международного права, с уважением к суверенитету Украины, ее территориальной целостности и независимости. К сожалению, в реализации Минских договоренностей гораздо меньше прогресса, чем мы надеялись год назад.
Как известно, срок ныне действующих экономических санкций против России истекает в июле текущего года. Главы государств и правительств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии сегодня также обсуждают и другие темы, среди которых кризис с беженцами в Европе, терроризм, кибербезопасность и безопасность на море. МЧС России сообщила о прибытии сегодня утром 52-й колонны автомобилей с так называемой гуманитарной помощью для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Основная масса груза – продукты, предметы первой необходимости, медикаменты, пожарно-техническое имущество, учебная литература, говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства. Последний российский так называемый гум-конвой прибыл на контролируемые пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 21 апреля. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета страны под предлогом доставки так называемой гуманитарной помощи. Япония выделила более 13,5 миллионов долларов международным организациям для восстановления пострадавших от боевых действий территории Донецкой и Луганской областей. Такое заявление на пресс-конференции в Киеве сделал вице-премьер Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко. Он отметил, что эти средства будут использованы в том числе на восстановление инфраструктуры региона. По словам вице-премьера, эти средства в частности будут переданы Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Вчера состоялся первый серьезный прорыв в украинско-российских отношениях со времен подписания вторых Минских соглашений. Кремль отпустил на родину украинскую летчицу и члена батальона «Айдар» Надежду Савченко, осужденную российским судом якобы за пособничество в убийстве российских журналистов на Донбассе. Одновременно Украина выдала Москве россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых украинский суд осудил за терроризм. Какие последствия могут быть у такого громкого обмена для Минского процесса? Почему Кремль решил освободить Савченко, несмотря на юридические трудности и непопулярность такого шага среди россиян? И может ли освобождение Савченко открыть путь на родину для других заключенных в России украинцев? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях политолог Константин Батовский. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
И эксперт общественной организации «Центр гражданских свобод» Мария Томак. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте. Ну, я хотела бы немножечко поправить, что я как координатор Let My People Go компании, которая непосредственно освобождением украинцев занимается. Ну, как бы.
Спасибо за поправку. Константин, первый вопрос к вам. Скажите, вот де-факто все это вчера выглядело как обмен, классический обмен, хотя юридически очень все тонко. Мы еще об этом поговорим. Как думаете, зачем стороны пошли на это? Какие политические мотивы были у России и Украины для того, чтобы обменять, сделать такой громкий обмен?
Ну, по-видимому, возобладало давление, которое оказывали на Россию и на Украину политики за рубежа. потому что копаться в мотивах российской стороны дело неблагодарное, она абсолютно непредсказуема в своих действиях. Нам главное понять, как эту, ну, что с этим делать дальше, как сделать так, чтобы тенденция не останавливалась, и как с выгодой для себя и для своих национальных интересов перезапустить всю историю отношений действительно с Россией, страной-агрессором. Вот об этом надо думать.
Вы считаете, что вчерашнее событие, оно дает повод для вот такого перезапуска?
Ну, открывается, особенно после сегодняшнего еще заявления пресс-службы Кремля о том, что они не возражают, если Донбасс будет, дословно, по-моему, я цитирую, было сказано, Донбасс будет возвращен, как и Надежда Савченко, на основе принципа гуманности. Опять же, что это такое, судить сложно, но, по всей видимости, действительно давление возобладало, и сейчас имеется окно возможностей для того, чтобы нам перенять инициативу и все-таки что-то предложить. Мне кажется, что украинская сторона должна следовать ранее заявленной тактике, то есть сперва добиваться, естественно, всеми возможными средствами обмена абсолютно всех на всех. Второе действие должен быть полный контроль над российско-украинской границей и силами не полицейского батальона, а военизированной миссии под мандатом, видимо, Организации Объединенных Наций. И уже после этого мы можем говорить о восстановлении работы украинских институтов, проведении амнистии и проведении выборов. Вот сейчас есть хорошая возможность для того, чтобы вот эту последовательность действий заявить, выступить самим с подобной инициативой.
Это уже то же самое, в принципе, что Украина артикулировала вот на протяжении практически вот всего времени, когда Минские договоренности вторые действуют. В принципе, Украина же не меняла своего мнения.
Ну,
те же самые тезисы.
Было все-таки общее недоверие, и никто, скажем так, не воспринимал эту ситуацию реально. Вот сейчас все имеет возможность сбыться так, как мы захотим. Поэтому мне кажется, что все-таки инициативу перехватывать надо. Да, это те же самые требования, но важна последовательность. Вот на соблюдение именно такой последовательности сейчас должно настаивать украинское государство.
Мария, вы видите в вот вчерашних событиях вот такое окно возможностей для освобождения украинских политзаключенных, хотя бы тех, которые находятся на территории России? Насколько я знаю, вот согласно данным компании Let My People Go, 31 сейчас. Какие вы видите возможности?
Я, во-первых, если позволите, вернусь раньше к тому, что вы сказали. Я принципиально не согласна с той мыслью, что это какой-то прорыв в украинско-российских отношениях. Никакого прорыва нет. Мне кажется, что это как раз та интерпретация, которая навязывается, в частности, господином Медведчуком. Вот. И мне кажется, неправильно ее поддерживать, потому что никакого прорыва нет, хотя бы потому, что мы сегодня видим после освобождения Савченко, следующий же день, обыски массовые в Крыму, возможно, новое задержание. То есть, ну, о каком прорыве может идти речь? Вот. И уже не говоря о том, что, в принципе, конечно, обмен Савченко, которая была похищена с украинской территории на двух ГРУшников, которые были схвачены за занятием диверсионной работой на территории Украины, это как бы совсем разные истории. Вот. Потому я бы не говорила о прорывах, я говорила бы о том, что есть теперь некое понимание. То есть мы раньше догадывались о том, что здесь не юридические механизмы важны, а политические договоренности. Это подтвердила ситуация Савченко, и вы уже упомянули о таком нестандартном подходе с точки зрения юридической к помилованию. Да, даже Надя не обращалась за помилованием.
Там специально даже были сделаны такие, ну вот с российской стороны, такие юридические реверансы, да, то есть обратились родственники погибших журналистов якобы к президенту при посредничестве Виктора Медведчука, о котором вы упомнили, а украинский президент специально издал указ даже для того, чтобы можно было миловать без обращения, собственно, осужденного.
Да, вот именно. То есть
политическая воля налицо.
Да, да. И, ну, мне кажется, что это как бы, ну, то есть так и должно, так мы так и предполагали, что так и будет, да. И с этой точки зрения, конечно, мы понимаем, что дальнейшее освобождение наших граждан, которые находятся либо в России, либо в оккупированном Крыму, зависит
в первую очередь от политических договоренностей. Вот. Я думаю, что не случайно не называются имена России этих людей, потому что вот у нас есть конкретный список, которых мы причисляем к политическим заключенным, но это не значит, что Россия как бы эту интерпретацию разделяет, потому что хотя бы, ну, как бы есть некоторые технические моменты. Например, в Крыму происходят аресты мусульман, но это не специальные аресты крымских мусульман. Это тенденция, которая отображает российскую репрессивную машину, то есть у них там с 2000-х годов сначала происходят аресты членов запрещенных в России мусульманских организаций. Вот это как раз подходит под этот тренд. И, конечно, ну, для нас это аресты, связанные с политическим мотивом. Мы считаем, что они необоснованы, тем более туда входят люди, которые все-таки занимались правозащитной работой. Вот. Ну, это отдельная тема. Я просто хочу сказать, что там все очень сложно, неоднозначно, и я думаю, что процесс освобождения не будет сразу всех на всех. Это будет вот такое вот выдирание по одному человеку с большими трудами и вообще непонятно на каких условиях.
Мария, а есть уже какие-то вот предпосылки сейчас? Вот, допустим, некоторых осужденных их не этапируют, хотя уже, в принципе, им уже вынесли приговор, они находятся вот вблизи от крупных транспортных центров, и можно догадываться о том, что их могут обменивать в ближайшее время. Вы знаете какую-то информацию такую, можете ее прокомментировать. То есть сейчас мы не видим этой всей подковерной, да, договоренности, но вот по внешним признакам.
Ну, по внешним признакам, безусловно, знак есть в отношении Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева. Это люди, у которых одно из самых тревожных положений, потому что Солошенко, у него очень плохое здоровье, на Афанасьева совершается ужасное давление, так как он личный враг системы, вот, потому что он отказался от своих показаний во время суда над Сенцовым и Кольченко. Вот, так вот, и они были перевезены из места отбывания наказания в Лефортово, в Москву. Конечно, сейчас это остается предметом какого-то гадания, зачем это было сделано и что за этим последует, и последует ли что-то. Но мне кажется, что, принимая во внимание и заявление упомянутого Медведчука, и заявление украинского президента, и заявление Ирины Геращенко, скорее всего, в ближайшее время эти люди все-таки окажутся в Украине. На кого их будут менять, я понятия не имею, поскольку я не принимаю участие в этих процессах.
Давайте послушаем, что, о чем сказал российский президент Владимир Путин на встрече с Екатериной Корнелюк, вдовой спецкорреспондента Игоря Корнелюка, и Марианной Волошиной, сестрой звукооператора канала «Россия» Антона Волошина. Как и поговорим о роли кратце Виктора Медведчука в этих переговорах.
Уважаемая Марьяна Дмитриевна, Екатерина Сергеевна, знаю, что более чем 2 месяца назад, точнее 23 марта, вы встречались с Виктором Владимировичем Медведчуком, и тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании Савченко, которая осуждена российским судом. Хочу вас только поблагодарить за эту позицию и выразить надежду, что подобные решения, продиктованные прежде всего соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь.
Это был Владимир Путин. У нас в гостях Константин Батовский, политолог, и Мария Томак, координатор компании Let My People Go. Константин, какую роль вы отводите от Виктора Медведчука? Вам не кажется, что этот обмен тоже такой гибридный? И Виктор Медведчук, которого вот многие обвиняют в том, что он пророссийский, да, в том, что он является кумом Владимира Путина, он возвращается в политику таким образом, и Украина не сможет так четко артикулировать вот все те требования по Минскому процессу, которые вы говорите. Не станет ли его фигура, может быть, политически возросшая, к этому препятствием? Как думаете, это надумано?
Ну, это вопрос к украинским политикам, потому что, насколько я понимаю, никто из украинских политиков не будет говорить о том, что Виктор Медведчук должен вообще играть определяющую роль в этих вещах. Для меня это однозначно негативный персонаж.
Но де-факто он играет, как мы видим.
Но его роль в Украине быть связным с Путиным. То есть это тот человек, у которого есть номер, условно говоря, в телефоне номер Путина, и который может ему звонить. Вот он такой в Украине, по сути, один. Ну, второй еще президент России, который использует канал связи президентский. И вот благодаря этому Медведчук, собственно, удерживается в элитах, потому что обращаются к нему не только по поводу войны, по вопросам войны и мира, но раньше этот человек был замечен в лоббизме. Он участвовал при сделках слияний и поглощений, помогал, лоббировал интересы российского капитала и является полноценным агентом влияния России. То, что его пытается Кремль навязать, Кремль, собственно, его и пытается навязать всеми возможными способами украинскому общественному мнению, ну, это вот такая вот данность. Это, к сожалению, вот персонаж, который будет присутствовать во всей этой истории, и, ну, если мы будем к нему относиться там приблизительно как к мебели, я думаю, рано или поздно это возобладает, поможет, и Виктор Медведчук не будет какой-то определяющей фигурой именно в украинской политике. То есть все зависит от наших самих политиков, которые просто, ну, которые должны высказаться и дать оценку и деятельности Медведчука, и собственному поведению в отношении него. Можно просто не жать руку, вот, не обращаться к человеку, не звонить и его игнорировать.
Мария?
Да, я совершенно согласна. Конечно, здесь я согласна с тем, что это человек, который исполняет функции связного, судя по всему, потому что мы видим. Но вот именно поэтому, извините за саморекламу, я сегодня вот блог написала для Униана как раз о том, что чтобы этот человек таким образом через деликатную тему заложников не возвращался в политику большую и не получал иммунитет, например, да, для деятельности своей организации «Украинский выбор», которая очень неоднозначная, которая сейчас активизируется. Вот вчера было сообщение в Запорожье, какие-то съезды проводятся. А мы помним, кстати, об их роли до Майдана. Вот. Так вот, должна быть позиция украинского государства, и украинское государство должно вести переговоры с Россией об освобождении своих граждан. Почему это делает Медведчук? Мне кажется, что должна быть консолидация органов власти, которые за эти вопросы отвечают, и, соответственно, должна быть какая-то переговорная позиция. Я понимаю, что через Медведчука удобней, но мне кажется, что это большой риск. Вот, и я совершенно с вами согласна, вы очень хорошую фразу сказали о гибридном обмене. Я думаю, это именно так. И оценить сейчас риски, вот, а какие, собственно, договоренности?
Просто явно Россия не просто так это все делает, и какой-то вот стороны именно готовится тоже свои карты. Сейчас к нашему разговору присоединяется журналист Виталий Портников. Здравствуйте, Виталий.
Да, здравствуйте.
Виталий, скажите, пожалуйста, как по-вашему, какие могут быть последствия, вот такой широкий вопрос для Минского процесса, от освобождения Надежды Савченко? Может ли начать все двигаться вперед? Зачем Кремль отпустил Надежду Савченко?
Это вообще никак с Минским процессом не связано. Кремль отпустил Надежду Савченко по одной простой причине. Она после приговора не имела для него никакой ценности, потому что мы никак не можем понять, что Кремль исходит из пропагандистских каких-то действий. С прагматической точки зрения был важен процесс, был важен приговор, было важно показывать все это по телевизору. И то Надежда Савченко, скажем так, не оправдала надежд Кремля, потому что она вела себя мужественно, она не каялась, она создавала им проблемы. В роли заключенной она им вообще не нужна, потому что это сплошные проблемы, это постоянные напоминания западных политиков, это постоянные кампании в ее защиту, а самой ее нету, показывать нечего. И очевидно было, что после процесса, было это не очень понятно с первого же дня, от нее постараются каким-то образом избавиться. Вот избавились так, как сумели, заодно там преподнеся на Медведчука в качестве ее главного спасителя. И все. Что касается Минского процесса, там важно, чтобы состоялся обмен пленными полностью, ни одного человека освободили, а чтобы освободили всех. С Надеждой Савченко была та проблема, что боялись, что всех освободят, а ее оставят. А произошло совершенно наоборот.
Угу.
Да, вот если бы, допустим, были бы все освобождены, а сейчас освободили бы еще и Савченко, мы бы сказали, это важный момент для Минского процесса. Уже и Савченко не освобождена из заключения. Когда освобождена одна Савченко, а все остальные в тюрьмах и подвалах, извините меня, о каком Минском процессе можно вообще говорить серьезно?
Спасибо за комментарий. Это был Виталий Портников, журналист. У нас в гостях политолог Константин Батовский и координатор компании Let My People Go Мария Томак. Мы говорим о последствиях освобождения Надежды Савченко для Минского процесса. Я предлагаю послушать прямую речь украинского президента Петра Порошенко после того, как вот вчера в администрации президента он встречал Надежду Савченко.
Хотів би подякувати за активну участь і підтримку всій проукраїнській коаліції в світі. Я хочу чітко наголосити, що ці кроки були б неможливі без Мінських угод, де чітко зазначено зобов'язання Росії звільнити всіх заручників і на базі яких застосовуються санкції проти Російської Федерації.
Как мы слышим, украинский президент все-таки связывает освобождение Надежды Савченко с Минским процессом. То есть это, скорее всего, политический же такой же политическое заявление, правильно, Константин?
Абсолютно политическое, и, ну, увы, природа политиков такова, что они из любой истории, даже такой человеческой, всегда будут пытаться извлечь максимум выгоды для себя.
Как думаете, как может сама личность Надежды Савченко повлиять на этот самый пресловутый Минский процесс? Она является депутатом БЮТ, оппозиционной партии к нынешней коалиции. У нее довольно-таки высокий рейтинг до поддержки среди украинцев. У нее довольно жесткие взгляды на этот самый Минский процесс, о чем она тоже вчера заявила. Как думаете, как это все повлияет? Станет ли она фигурой в обмене или в самом Минском процессе? И как она может повлиять на это все?
На самом деле, ну, это лучше спросить у Надежды Савченко, какие у нее планы на жизнь в дальнейшем. Но в целом политики в Украине испугались, конечно, появления очень яркого конкурента, который может отобрать у них и голоса, и влияние, и в будущем, может быть, даже мандаты. Вопрос к Надежде, чем она действительно хочет заняться. Мне не кажется, что человека настолько вот устремленного, бескомпромиссного допустят к дипломатической работе и делегируют, допустим, в Минский процесс. Но есть вот абсолютно незанятая ниша помощи, опять же, военнопленными и пленным, потому что помимо политических узников и незаконно удерживаемых наших граждан в Крыму и в России есть тысячи пленных солдат, судьба которых очень разная, которые подвергаются не меньшим, если не большим пыткам и истязаниям. И этот процесс в последнее время как-то приостановился.
То есть гуманитарные вы функции скорее, да, вот прогнозируете?
Это, на самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы она просто, во-первых, осмотрелась, почитала новости за то время, когда ее не было. Все-таки люди, которые выходят из тюрьмы, они же садились в одно время, а выходят в другое. Об этом была прекрасная колонка у Павла Казарина недавно. Ей просто надо понять, что сейчас неактивная фаза войны, то есть, несмотря на обострение на фронте, да, нету вот такого всеобщего энтузиазма, как было тогда, когда она уходила на фронт, что общество немножко другое, да, общество вот живет своей жизнью. И насколько будет здесь уместная вот ее достаточно агрессивная риторика, это большой вопрос. Она может остаться непонятой, и этого меньше всего я бы хотел ей пожелать, вот как гражданин, как человек, который сопереживает.
Давайте сразу послушаем о том, вот она вчера обмолвилась, Надежда Савченко, о Минском процессе. Давайте послушаем, что она сказала, какие-то выводы, вот о ее состоянии, ее взглядах сейчас сделаем.
Я не хочу передавати вам свою лють, свою ярість, свою злобу і свою ненависть. Я сподіваюся, що з часом із цих почуттів у мене залишиться тільки мудрість. Я не хочу, щоб люди хотіли війни. Я хочу, щоб люди хотіли миру, але, на жаль, мир можливий тільки через війну. Буває такий рубіж, після якого іншого шляху немає. Дуже добре, що є Мінські домовленості. Дуже добре, що вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися.
Я бы на самом деле, мне кажется, вот абсолютно вакантная ниша все-таки человека, который будет представлять Украину в международных организациях и рассказывать правду об этой войне, потому что, увы...
Она парламентарий в ПАСЕ?
Мы противостоим кремлевской машине. Это не только ПАСЕ, это и гуманитарный сектор, это всевозможные форумы, дискуссии, где, мне кажется, Надежда, как вот агент правды, который просто расскажет не только о причинах и ходе войны, но и о том, что из себя представляет, допустим, нынешняя судебная и тюремная система Российской Федерации, да, потому что миру пора осознать, что ГУЛАГ это такой же полноценный российский бренд, как и бабушка, перестройка, там, водка и так далее. И человек, прошедший через ГУЛАГ в 21 веке, видевший ГУЛАГ, безусловно, должен об этом рассказать миру, потому что мир об этом не знает. Россия пытается сейчас использовать каждый информационный повод. Допустим, вот они сейчас по всей Европе активно организуют круглые столы по случаю столетия революции, да, поднимают вот дедушку Ленина из пепла. А между тем, надо говорить о том, что революция, конечно, хорошо, и Путин, конечно, крутой, но только все это здание держится на фундаменте из костей и поломанных судеб.
То есть вы не согласны с мнением некоторых политологов, которые говорят, что вот освобождение Надежды Савченко может способствовать ослаблению санкций хотя бы в конце этого года? Вы думаете, как раз наоборот, Надежда будет рассказывать о преступлениях российского режима, и санкции будут продолжаться?
Ну, мне не хотелось выступать этим генератором случайной аналитики, как... Я просто хотел бы, чтобы Надежда нашла нишу, в первую очередь, в гармонии с собой, слушая свой внутренний голос. А перед ней открыты все двери абсолютно. Мне бы очень хотелось, чтобы действительно я просто ощущаю вот недостаток информационной работы с украинской стороны и крайнюю вот востребованность именно в после правды, человека, который мог бы доносить правду миру.
Мария, есть что сказать?
Я еще, кроме этого, вижу внутренне важную очень роль Надежды потенциальную. Она говорила, что она будет действительно заниматься заложниками и незаконно людьми, которые незаконно содержатся на территории России и в Крыму. Потому что, ну, на самом деле, сказать, что с большим энтузиазмом Украина, ну, я имею в виду политический класс, относится к этой теме, сложно.
Но, как сама сказала Надежда, если бы люди молчали, политики бы ничего не делали. Вы согласны с этим, в принципе,
я,
да?
К сожалению, я с этим согласна. Вот. Потому я, мне кажется, что в этом тоже могла бы быть ее важная роль, чтобы она не давала этой теме как бы...
Затухнуть.
Затухнуть, да. Чтобы она поддерживала к ней интересы, постоянно подталкивала к тому, чтобы все-таки проводилась какая-то работа. Я просто должна сказать, что мы в своей деятельности несколько раз обращались к Вере Савченко, к сестре Надежды, как к такому, ну, человеку, который может открывать двери с ноги, так сказать. Потому что когда мы уже сталкивались с полным непониманием там, со стороны правоохранительной системы.
Украинская, вы имеете в виду?
Да. Вот, потому это важно.
Будем надеяться, что каким-то образом освобождение Надежды Савченко все-таки повлияет на минский процесс, хотя бы с гуманитарной точки зрения, со стороны освобождения заложников, потому что вот по данным организации Let My People Go, как минимум 31 украинец находится в местах лишения воли на территории Российской Федерации. К сожалению, наше время заканчивается. У нас в гостях были политолог Константин Батовский и координатор компании Let My People Go Мария Томак. Мы говорили о том, как освобождение Надежды Савченко может повлиять на минский процесс. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
История. Личность. Владимир Буданов.
Известный альпинист родился в Мариуполе в семье фельдшера. В детстве начал заниматься спортом в скаутской организации, где прививались навыки общения с живой природой. Ходили в походы, учились самостоятельно выполнять все то, что пригодится в походной жизни. В 1930 году Буданов впервые попал в горную секцию Ленинградского отделения Общества пролетарского туризма и экскурсии. На тот момент о спортивных восхождениях никто не говорил, ведь снаряжения еще не было. Более того, даже спальники шили ребята самостоятельно, а позже у пожарных своровали свою первую веревку. Через год после этого Буданов поднялся одним из первых на непокоренный пик 4000 в Дыхсу. Через 4 года состоялось первопрохождение Южного Домбай-Ульгена, что на Кавказе. В 1940-м выдающееся спортивное достижение траверс массива Ужбы совершила команда под руководством Владимира Буданова. По сумме спортивных достижений все выполнили нормативы мастера спорта по альпинизму. В 1949 году Владимир Буданов уже был опытным инструктором, но во время восхождения на вершину Семенов-Баши выпустил одну из групп на первый выход раньше, чем это было заявлено. В ходе восхождения один из участников не выполнил указания командира отделения. В результате нагрузки на веревку она лопнула в двух местах, и два студента разбились о скалы. Буданов был уволен с кафедры физвоспитания, а также его лишили всех инструкторских и спортивных званий.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Министерство иностранных дел России выступает против полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова. При этом Захарова заявила, что никакой договоренности о создании такой миссии нет и не было ни в рамках нормандской четверки, ни в ОБСЕ. 24 мая президент Украины Петр Порошенко провел ночной телефонный разговор в нормандском формате с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главами Франции и России Франсуа Олландом и Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался вопрос развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. После этого пресс-службы украинского и российского президентов обнародовали разные данные об итогах этих переговоров. Пресс-служба Порошенко заявила, что нормандская четверка единодушно поддержала развертывание полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. В Москве заявили, что речь идет лишь о повышении эффективности действующей миссии. Экономические санкции против Российской Федерации останутся неизменными до полного выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск сегодня перед началом саммита Большой Семерки в Японии. Как известно, срок ныне действующих экономических санкций против России истекает в июле текущего года. В Киеве сегодня открылся 4-й всеукраинский форум переселенцев. Как сообщает корреспондент проекта «Крым Реалии», на мероприятие собрались переселенцы из Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированного Россией Крыма. Как сообщили организаторы, главные темы этого форума – образование и занятость внутренних переселенцев. Министерство иностранных дел Украины требует прекратить преследование крымских татар. Об этом написала в Твиттер пресс-секретарь министерства Марьяна Беца. МИД также призвал мировое сообщество продолжить политическое давление на российские власти в этом вопросе. Ранее сегодня заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял заявил, что в четверг в домах нескольких крымских татар в Симферополе прошли обыски.
Спасибо. Также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, пожалуйста, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.